уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 23 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». С нами сегодня руководитель Центра политэкономических исследований в Институте нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, добрый день.
Здравствуйте.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонить можно 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Прям по новостям начинаем. Заявление польского МИДа. Цитирую. Путин фактически перечеркнул прежние усилия по налаживанию исторического взаимопонимания между странами и отверг наследие президентов Советского Союза и России Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на все сложности, стремились к истине и примирению в российско-польских отношениях. Что происходит?
Ну, я думаю, что просто польские власти льстят Владимиру Путину, подбирая только те слова, которые только и могут подобрать польские политики для того, чтобы польстить российскому главе государства. Я не знаю, как это еще назвать, потому что все, что было сказано, это то, что Польша является виновницей развязывания Второй мировой войны, что является чистейшей правдой, поскольку, как известно, Советский Союз предлагал защищать Чехословакию. И даже Польше предлагали тоже позащищать Чехословакию против Гитлера, но поляки сказали нет. Лучше маленький кусочек Чехословакии нам и сделка с Гитлером, а вы отойдите в сторону.
Но вообще у вас есть объяснение, а почему Путин так много времени уделил именно этой теме на этой встрече?
Ну, юбилея, по-моему, никакого нет, потому что он давно прошел, юбилей.
Ну, если можно называть годовщину юбилеем. Хорошо.
Уделил почему? Ну, наверное, для того, чтобы оттенить проблемы по газу и подчеркнуть противоречия, которые существуют вообще в идеологии европейских стран. В частности, в идеологии польского государства, которое, в общем-то, выступает прям яростно в интересах Соединенных Штатов. Я вот несколько лет назад был в Польше. Мы объехали практически всю страну с семьей. И меня потрясла одна маленькая особенность. В Мальборке, самом крупном замке в Европе, кирпичный замок, построенный крестоносцами, мы купили книжку про средневековые замки и про средневековый замок. И первое, что там я увидел, это портрет американского посланника, который тоже, оказывается, побывал в замке. И это главное событие в истории крупнейшего замка в истории. Вот в этой ситуации вся польская история сегодняшнего дня. Когда поляков иронично спрашивают, а почему у вас во время так называемой советской оккупации было такое прекрасное кино, а как так называемая советская оккупация кончилась, и польское кино тоже кончилось, они могут только руками развести. Поэтому что сделано в отношении Польши? Ну, я думаю, что указано, что есть серьезные противоречия в нынешней вот этой вот антироссийской идентичности польской, потому что, по сути, украинская национальная идеология является калькой с польской идеологией. Кто виноват? Москва. В чем виноват? Во всем. Да, вот это вот основная идея, потому что если убрать из польской националистической вот этой вот как бы идеологии вот этот компонент, ненависть к России, а что там останется-то, по большому счету? Останется честная рефлексия по поводу того, что Речь Посполита развалилась, потому что она должна была развалиться, потому что это была панская Польша, а Польша Пилсудского была, ну, конечно, не лично уже Пилсудского в тот момент, была разгромлена нацистской Германией, потому что это была страна с огромными амбициями, в полном неадеквате к международной обстановке, где вообще не понимали, что происходит в мире, где, по сути, развязывали новую мировую войну, и, ну, развязывали, по сути, да, то есть они заключили, у них был пакт о ненападении с Германией, они участвовали в разделе Чехословакии. То есть они развязали Гитлеру руки в прямом смысле. Не Чемберлен в чистом виде, да, а вот именно Польша. Потому что если бы позиция Польши была бы аналогична позиции Советского Союза, и они бы сказали, хорошо, Советский Союз хочет защищать Чехословакию, мы, поляки, тоже будем защищать братскую Чехословакию, Гитлер в сторону, то, наверное, бы не было такого сценария вообще Второй мировой войны, такого развития. Очень принято обвинять же Советский Союз, что мы заключили пакт Молотова-Риббентропа.
Ну, заключили же пакт.
Заключили, ну, поляки заключили до этого.
Но после нашего пакта началось то, что началось.
Нет, подождите, началось то, что началось до, потому что началось с раздела Чехословакии. Взяли страну в Европе, и порезали на кусочки. Это же было. Было независимое государство в Чехословакии. Все, его взяли и разделили.
Но что это смотрите, такое? Смотрите, об этом наверняка еще много
аппарат
лет...
Аппарат польских танков
спорить
на чешской
будут.
Территории.
Мы-то говорим о событиях 2019 года, декабря. А надо сказать, что представителя Польши на этом неформальном саммите лидеров стран СНГ ведь не было.
Это называется все равно ткнуть носом.
То есть того, кого ткнули носом, в этой
ткнуть
аудитории не
носом
было.
Носом в собственной идеологии. Да, но резонанс-то все равно получился.
Так вот, с вашей точки зрения, лидеры стран СНГ, как они слушали эту речь?
Как переоценку того, что делалось при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине. А тогда идея была такая. Мы виноваты. Кто виноват? Мы виноваты. В чем виноваты? Во всем виноваты, да? Ну, было же такое. Вот, да, и кино даже продолжают в этом духе снимать. И
да.
Книжки выпускают.
Но смотрите, именно...
И для них это был сигнал, что, друзья, мы не виноваты.
Но именно при Горбачеве и Ельцине они ведь брали суверенитета сколько хотели. В том смысле, что Ельцин, конечно, про суверенитет говорил внутри России.
Да.
Но смысл-то именно в этом. Они не испугаются?
Ну, я думаю, что бояться сейчас Российской Федерации государством СНГ нет никакого смысла. Фактически бояться местная бюрократия должна только одного. Государственных переворотов, организованных Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Потому что российская элита настроена на то, я говорю здесь как аналитик, да, на то, чтобы заключать с ними сделки, с этим местной бюрократией, выстраивать с ней общие проекты. Китай ведет себя точно так же. И для них, ну, то есть они свои, да, и с ними разговаривают и говорят, хорошо, у нас могут быть общие проекты, общие дела. А Евросоюз и Соединенные Штаты говорят, нет, не так. У вас нет демократии, у вас не соблюдаются права меньшинств сексуальных, к вас, вам еще претензии здесь, тут. В конечном итоге вы должны отдать все свои ресурсы через какое-то время. Ну, Центральная Азия это напрямую сейчас не очень касается, потому что она изолирована. Хотя вот отношение Узбекистана еще неизвестно. Но я думаю, что пока все-таки не очень касается. А вот страны Кавказа, очень даже это касается их. И Белоруссии это касается. Молдовы. Ну, Молдова и так уже давно играет в эту игру с Евросоюзом. То есть это такого рода переоценка собственной роли, что Россия не будет играть ту роль, которую вы привыкли видеть. Вот этого вот публичного самобичевания не будет.
Так, Виктор просит вас все-таки уточнить по поводу этой истории про Польшу, хотя я вроде сказал, что эти споры могут быть бесконечными. Значит, Чешинская область находилась в составе Польши и была захвачена Чехословакией, сейчас находится в составе Польши, пишет он. На Нюрнбергском процессе Польша признана жертвой. Таким образом, вы хотите пересмотреть итоги процесса?
По-моему, эти границы Польши пересмотрел Сталин. Это сталинский пересмотр польских границ. Он сказал, ладно, забирайте.
Тогда дальше. А следующая тема.
Я ничего пересмотреть не могу, но...
Нет, ну просто...
Анализ истории.
Нет, ну попытка пересмотра каких-то, как казалось, уже навсегда признанных договоров...
Линия Советского Союза состояла в том, что мы поляков не корим. Поэтому в Советском Союзе, конечно, все знали про сделку Польши, но никто этот факт в истории, ну, как бы исторически не прятал, но Польша действительно считалась жертвой, и действительно была жертвой, но это, знаете, как жертва, когда какой-то там подросток нападает на бандита, провоцирует его, а ссорится при этом со всеми, кто может его защитить, и защитить таких же, как он. И получает. Да, вот такого рода жертва, потому что вопрос о Чехословакии был судьбоносным. Это был момент, после которого Советский Союз круто меняет свою политику. Советское руководство убеждается, во-первых, что с Англией и Францией сделки быть не может. Что сотрудничество в соглашении с Францией по сотрудничеству генеральных штабов не работает не случайно. Что, вообще-то говоря, союзники провоцируют нападение Гитлера на Советский Союз. В конечном итоге. И что нужно сделать так, чтобы не было этой войны, чтобы переиграть здесь поляков. Поляков переиграли. Что они? Собственно говоря, вот отсюда вот эти комплименты, которыми разразилось польское министерство иностранных дел.
Возвращаясь, собственно, к этому неформальному саммиту, это все-таки не совсем историческая лекция Путина.
Да, конечно, нет. Ну, по сути, новых фактов-то мы не узнали. Новым является только то, что российский глава государства сделал заявление о вопросах общеизвестных, никаких не секретных, и сказал, что было так.
Хорошо. Из сегодняшних новостей представители Казахстана, Белоруссии и Киргизии выступили против нового российского закона, который обязывает предустанавливать на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры российское программное обеспечение. Это я цитирую по Интерфаксу, Интерфакс цитирует ведомости, ну и так далее. Это что, бунт?
Ну, видимо, да.
Нет, ну, это говорит о том, что у них как бы не получается.
Ну, я еще это программное обеспечение не видел, я вам честно скажу.
Ну, это закон новый, это мы тоже понимаем.
Ну, бунт не бунт, а с программным обеспечением в Евразии будет теперь свободы гораздо больше. Требование предоставлять российское программное обеспечение, оно вполне логично. Это же в России продается товар, следовательно, программное обеспечение должно быть российским. Другое дело, что клиент должен... пытаться иметь возможность выбирать для смартфонов и для компьютеров то программное обеспечение, которое он пожелает, или не покупать никакого. Вот в Евросоюзе, неоднократно покупая компьютеры, я добивался того, чтобы мне продавали его без Windows. Да. Да? В России это сделать было невозможно до последнего времени. Те просто честно смотрят менеджеры и говорят, ну, Юрий, я понимаю, что вы знаете, что если вы покупаете где-то там на рынке, да, вот вы просто в магазине, в фирменном магазине, обычном сетевом приходите и говорите, мне нужно без винды, да, и вам скажут, нет.
Ну, окей.
Они не будут ее удалять. Они ради вас не будут ее удалять.
Нет, выбери другую модель, там винды нет.
Да, ну... Абсолютно, да. То есть клиент ничто, да,
ну,
клиент
в этом никто. Смысле, да.
Национальные интересы здесь тоже никак, потому что российские компании, в том числе это лаборатория Касперского, они уже, по-моему, всю Москву-реку слезами залили, сколько они плачут, что нам закрыты доступы, что мы вынуждены играть под дудочку Microsoft, что... Мы вообще не можем создавать собственный программный продукт. Мы можем, но не можем, потому что место занято, потому что тотальная монополизация. Так что возражения здесь какие? Ну, то, что софт будет на русском языке, ну, может быть, сейчас как-то этот вопрос будет обсуждать, чтобы был евразийский формат, чтобы это российское программное обеспечение включало там евразийские языки и было как раз... более гибким в Евразии, да, что-то придумают в этом ключе, но суть не меняется,
мера правильная. Это не принципиальные возражения, это попытка потребовать чистых интересов.
Я думаю, что это даже вообще не возражение по поводу программного обеспечения. Я думаю, что это просто способ немножко поторговаться по другим вопросам.
Ну, то есть, не забываем. Мы тут, наши, да, интересы надо учитывать.
Мы незалежные, самостоятельные. Да, мы, конечно, играем в евразийскую игру, но мы хотим, чтобы нам здесь вот тут уступили, а то у вас какой-то странный закон. Нехорошо. Ну, вот это такое поведение. Я бы не рассматривал это как нечто большее.
Тогда следующая тема. По поводу стрельбы в районе здания ФСБ. На прошлой неделе это было. И удивительная история. Во всяком случае, мне так кажется, впервые, говоря об этом человеке, который сделал то, что он сделал, пытаются его приписать к самым разным вариантам злодеев. Там уже звучал и английский язык, и разговоры с арабами. Там уже разговоры были... И вот, короче, сегодня уже говорят о том, что, возможно, он так или иначе связан с украинскими националистами. Это можно как-то объяснить?
Мне кажется, что люди пытаются найти какие-то конкретно политические объяснения явлению, которое стоит рассматривать социально-экономически прежде всего. Я как экономист понимаю, что произошло. Вот есть человек, есть мужчина, который работает охранником, всю жизнь работает охранником. А атмосфера в обществе такая, что ты должен добиться успеха, должен быть богатым, успешным, у тебя должно быть все хорошо, дорогая машина, дорогой смартфон. А он понимает, что это все невозможно. И он разделяет эти ценности, и он их принимает, они в нем живут. Он не исходит из какой-то протестантской этики, да, что я человек на своем месте, как говорил Марк Аврелий. Вот я на своем месте, я свою работу делаю хорошо, значит, у меня все и будет хорошо. Ну, не буду богатым, ну и ладно, буду богатым, ну и ладно. Да, вот так он не рассуждает. Его гложет эта вот как бы личная нереализованность. А кто виноват? Виноваты власти, виноваты другие люди. При этом сам он на горизонтальном уровне никак с другими людьми не объединяется, не создает никакого общественного движения, ничего, потому что он видит, там вот эти, они, эти красные, эти белые.
Но мы понимаем, что он присматривается.
Номенклатура, не доверяю, врут, подлецы, мерзавцы. То есть он видит в них, по сути, людей, которые точно так же являются носителями таких же ценностей и идеалов. И в какой-то момент эти идеалы его добивают, потому что он понимает, что жизнь прошла, и он ничего. Да, вот эти как бы побуждения глубинные, которые здесь есть. Проблемы какие? Во-первых, конечно, то, что в обществе действительно господствует культ денег и культ личного богатства и благосостояния. Во-вторых, нет никакого общего дела, как всеобщей идеи. Нет его просто, да, вот, то есть я работаю охранником хорошо, да, может быть, я не богатый человек, но зато моя страна там добивается чего-то, да, или там мой класс, еще что-то, да, вот, борется за справедливость во всем мире или там вот, в нашей стране. Вот этого нет. Есть только я, есть вот эта вот молекула.
Так а что ему мешало?
Что ему мешало что?
Ну вот, общество? Ну вот вы говорите, вот этого нет. Я хочу то, я хочу это, а этого нет.
Ему мешало то, что он еще и не активный, видимо, потому что нужно проявлять сверхактивность и иметь, конечно, сверхспособности. Ну и добавим сюда очень хорошие шансы на успех. То есть нужно... Мало того, что двигать лапками, нужно еще и двигать их ими
чтобы еще в молоке. Были ничего.
В молоке, да. Понимаете, чтобы потом сметана получилась и выпрыгнуть, как в сказке про лягушку, попавшуюся в крынку с молоком.
Ну, подождите, вот вы пытаетесь это объяснить таким образом, а может быть, это просто несчастный случай? Ну, в том смысле, что, ну, сорвало крышу.
Ну, в таком случае следствие расскажет нам. Я думаю, что следствие нам примерно так и расскажет.
Вот с этими украинскими корнями на
может
арабском
быть,
языке?
А может быть, да, с украинскими корнями на арабском языке. А пресса интерпретирует, потому что у нас тут же ищут такие, как бы, выводы из явления, да, а вот у него, оказывается, вот эти вот связи, вот эти, но даже распространяющиеся в современном обществе, особенно среди наиболее бедной части общества и, кстати, преимущественно даже из иностранных рабочих, вот этот вот фундаментализм исламский, он же ведь не случайен. Это запрос на справедливость, на социальную справедливость, на идею социальной справедливости. Эта стрельба, она в конечном итоге вызвана тем, что человек не верит в эту справедливость, имеет вот эти вот стандартные максималистские буржуазные, по сути, запросы, его психика не выдерживает. Никаких целей у него нет в жизни, кроме вот навязанных ему материальных.
У него целый
интересов
арсенал оружия.
Ну и что он с ним делал? Он разрабатывал новое оружие.
Нет, во-первых, Виктор пишет, с чего решили, что он бедный.
А у кого-то целый арсенал склад шоколадных конфет.
Значит, он тоже не бедный.
Ну,
нет, всем что-то мешает, пишет Алексей Земцов, но не все берут в руки оружие.
Ну, правильно, совершенно верно. А культ насилия, а наказание за насилие, а порицание насилия. У нас в обществе есть порицание насилия как такового? У нас какие-то вот прям драконьи законы в отношении насилия? Я вот...
Ну, у нас и так...
Откуда взялись
эти
спекуляции про домашнее насилие?
Так.
Откуда взялись спекуляции про домашнее насилие? Они взялись из-за того, что у нас просто законы против обычного насилия, и они не работают.
Они не работают.
Они не работают. И меры наказания, ну, такие, ну, набили морду и набили. Нет, подождите, друзья, это должно быть недопустимо. Я здесь приведу один очень важный, на мой взгляд, исторический пример. Может быть, его не поймут люди, да, но это очень важно. Как изменило общественное сознание Великая Французская революция. 1807 год. Идет кампания между Францией наполеоновской и России и Пруссии с другой стороны. И вот некоторое количество французских пленных пытались бежать из прусского плена. И пруссаки решили их высечь. Выпороть. Ну нельзя же из плена сбегать. Ну, ребят, неприлично.
Ну, это
неправильно. Да, выпороть. Об этом узнали, поскольку начались переговоры уже о перемирии, в французском штабе. И Наполеон приказал передать пруссакам, что если хоть один пленный француз будет физически наказан, будут немедленно расстреляны все пленные французские и русские офицеры. Этот эпизод приводит барон де Марбо в своих мемуарах, наполеонский генерал. В чем это как бы соль этого эпизода? Насилие – табу. Вы не можете унижать людей. Вы должны так жестоко наказывать за это, как только это можно. Это должно быть просто табуировано. А фильмы про насилие, смакование насилия, а сколько роликов в Ютубе, кто-то кому-то морду набил, нахамил, а потом двинул в глаз. И все это совершенно спокойно, все это смакуется. Это состояние общества тоже. Это очень важный компонент.
Это право. Вот тут важно.
И пока говорите... это не переломлено, у нас такие инциденты будут.
Вы говорите про состояние общества, а принято говорить... Ну вот как только мы начинаем эти темы обсуждать, принято говорить...
Ну и политика власти.
То есть вот-вот я начал говорить о том, что принято говорить, а где участковый, почему он ко мне не приходил, ну и так далее. То есть власть ничего не делает для того, чтобы переломить
это. А кто пишет и принимает законы, а кто финансирует фильмы, а кто допускает, а кто поощряет, а кто игнорирует.
Ну то понятно, есть самое имени местное, это власть все устроила.
Нет. А вот это уже не так. Нет, я боюсь, что здесь виноваты оба, что называется.
Ну, а как, типа, нет, ну, смотрите, ну, в этот момент вам начнут говорить о том, что...
И как обыватель, я могу... и полисмейстер виноваты.
Как я, обыватель, могу на это повлиять? Я не могу на это повлиять, поэтому не я виноват.
Ну, так вопрос можно на этом закрывать.
Хорошо, тогда следующая история. Павел Грудинин избран в Совет депутатов Ленинского округа Подмосковья. Это вот я по Интерфаксу прямо сейчас читаю. В числе избранных депутатов, там вообще депутатов много избрали. Он по городу
видно... Делегатов, наверное, или депутатов.
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 Число избранных депутатов. Московская областная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов в Совет депутатов Ленинского городского округа. Значит, Грудинин возвращается в политику. Или как это расценивать?
Ну, Грудинин никуда из политики не уходил. Мы с ним беседовали году так в 16-м, еще, конечно, никаких выборов там не было. Я после интервью, после программы, и он сказал, что если я пойду из поля экспертов, бизнесменов в политику, то все, конец, да? Все будет плохо. Все будет плохо. Но он все-таки принял это решение, он решил, что, видимо, так интереснее... Но я боюсь, что его задачи и цели в этом процессе очень ограничены. Это добиться какого-то официального представительства, быть в, там, депутатом Государственной Думы, в КПРФ. И ставка делается здесь на КПРФ.
Ему нужно место в КПРФ?
После выборов, да. Я полагаю, что да. После выборов президента он мог сказать всю правду о том, что случилось. Он мог сказать, что штаб сливал его по полной программе. Я напомню, что штабом руководил Юрий Афонин.
Это видный, видный руководитель КПРФ.
Видный руководитель КПРФ, такая партийная золотая молодежь. Он не глупый. Он прекрасно понимает ценность и важность отрицательного отбора в партии. Он сам продукт этого отрицательного отбора, который Зюганов установил где-то к середине нулевых очень крепко. И он сливал компанию Грудинина как только мог. И штаб сливал. Как мог только сливал. По поводу этого потом Юрий Болдырев как-то вот помялся. Ну, наполовину сказал, что не очень хорошо работали. А сам Грудинин сделал вид, что все нормально. Работали как работали. Хорошо, молодцы. И тут вот это вот, как бы, как говорил Сталин, неискренность для меня стала очевидна. Да, что вся эта игра, она... основана на том, чтобы достичь неких локальных целей внутри самой КПРФ. Потому что никаких новых политических структур Грудинин после выборов строить не стал. К нему там приходили ходоки, говорили, батюшка, ты там за народ, значит, давай, народ за тебя. Он говорил, да-да. Но, по сути, какого-то чуда поствыборного не случилось, никакого переформатирование российской политики оппозиционной не произошло. Наоборот, встраивание в ту же самую систему. Я не буду сейчас говорить, нравится это Кремлю, не нравится, почему не захотели, чтобы он в Думе оказался, давили там на Зюганова или не давили. Понятно, что давили, чтобы Грудинин не был депутатом Государственной Думы, заменив кого-то, выбывшего, да, по списку. Но... очевидно, что его цели здесь не поменялись. И, в принципе, все вот эти вот фигуры, они все равно являются фигурами номенклатурными. Это политическая номенклатура. У них свои интересы в процессе. Они эти свои интересы реализуют. Добиваются где-то успеха, где-то не добиваются успеха. Но какой-то цели преобразования общества большой там нет.
Хорошо, тогда уже упомянутый Зюганов.
Ну, кстати, Зюганов строится как бы семейное предприятие из партии, там внук растет. Он там специально зачистил, убрал Андрея Клычкова из Московской городской думы.
Напомню, что Клычков вообще-то губернатор.
Теперь он губернатор,
да. Зюганов убрал Клычкова, выслав
его в губернатор. Да куда, ну, Орел. Ну, слушайте, ну, Орел — это место, где губернаторы просто проваливаются прямо в скалы.
И Зюганов устанавливает там губернаторов.
Нет.
Ну вот.
Слушайте, ну это уже отдельная история.
Тогда совсем скоро
губернаторов как выживает?
У нас полминуты до новостей, я как раз про Зюганова хотел спросить. Москва, 23 декабря. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объясняет свои высказывания, в которых он допустил проведение досрочных выборов президента. Зюганов не исключил, что в сентябре могут быть досрочные президентские выборы. Это неожиданное высказывание для
Зюганова. Так сентябрь уже прошел.
В сентябре следующего года.
Ну ладно, вы поверили?
Ну он это сказал.
Правильно, он сказал. Но я что-то не помню, чтобы Зюганов что-то пояснял, потому что он ничего не пояснил после этого своего заявления.
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований в Институте нового общества. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто... кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем программу «Умные парни». 23 декабря, понедельник. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований в Институте нового общества. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонить можно 7373948. Про пресс-конференцию Путина хочу вас еще спросить. Довольно долго и много говорили перед пресс-конференцией, что, учитывая опыт предыдущих пресс-конференций, это будет какой-то другой или должна быть какой-то другой. Что получилось?
Ну, получилось достаточно настороженное внимание со стороны публики. И вот мы говорили в первой части программы про Грудинина. Грудинин сыграл очень важную роль в российской истории. Я думаю, что он ее уже сыграл, и можно подводить итог. А эта роль — это, в общем, такое смещение общественной повестки дня влево. И от президента ждут социальных реформ. Тем более после повышения пенсионного возраста, повышения НДС и назначения Дмитрия Анатольевича Медведева премьер-министром, ждут уже не то чтобы с нетерпением, а скорее с недоверием. Отсюда и такая реакция в публике. То есть вот если сравнивать с пресс-конференциями прежних лет, то ажиотажа какого-то особого у зрителей не наблюдалось. Между тем, содержательная часть была вполне интересной. Особенно это касалось нефти и газа, по газу особенно, потому что Путин сказал, что вообще-то говоря, Стокгольмский арбитраж, принимая решение в пользу Украины, обосновал его тем, что они бедные. Но это обоснование, он сказал, что российская сторона не признает, однако в следующее событие, буквально через несколько дней, Россия с Украиной достигла соглашения, транзит обеспечен, деньги по решению Стокгольмского арбитража Киеву выплачиваются. Это говорит об очень непростой ситуации в Европе, о том, как быстро вынуждены были брать поворот в этой ситуации.
Вы полагаете, что этот поворот произошел буквально в часы?
Я думаю, что он произошел буквально в дни, да, то есть вот потому что стало понятно, что американские санкции против друзей «Газпрома» в Европе, компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», они окажутся эффективными, и компании начнут отступать, ну, что и произошло со швейцарской компанией, которая сказала: мы здесь ни при чем, мы больше не строим. И в этой ситуации очевидно, что никакого прекращения транзита Украины быть уже не могло. Хотя, действительно, обоснование решения в формате «они бедные», ну, это какая-то странная юриспруденция, потому что контракт-то важнее. Подписали контракт, вот в контракте это было.
Ну, кстати, когда говорят, что контракт, который подписали, в итоге подписали не на наших условиях, насколько это правда?
Ну вот я думаю, что эти условия были определены в значительной мере действиями Соединенных Штатов. В конечном итоге Москва с самого начала декларировала, что 25% скидка по газу будет сделана, но просто ничего не говорилось про признание результатов Стокгольмского арбитража. Позиция здесь была такая, что вообще, ну, мы не признаем.
Ну и 5 лет тоже не фигурировали.
И 5 лет не фигурировали, речь шла о годичном соглашении, ну, может быть, о двухгодичном. И самое главное, что никаких выплат по Стокгольмскому арбитражу здесь быть не должно. Украина должна была сказать: ладно, мы не признаем, мы, ну, отказываемся. Отказ от взаимных претензий, заключение нового контракта. Нет, так не получилось. И это результат действий, конечно, Соединенных Штатов. И в том, и в другом варианте со стороны России граждане Украины должны были получить скидку. То есть эта скидка была заложена сразу в декларации Москвы. Они ее, видимо, получают. А теперь посмотрим, что сделает Международный валютный фонд и украинские операторы с этой скидкой. И что получат на самом деле люди на Украине. Это мы узнаем через некоторое время по их жалобным голосам. Потому что они скажут, а где скидка?
По поводу заявления про слово «подряд» на пресс-конференции, это восприняли как чуть ли не главную новость. Насколько это действительно важно?
Про подряд я что-то как-то...
Ну, когда два срока подряд, и слово «подряд» можно убрать из Конституции, сказал Путин.
Ну, можно, действительно. Если у вас есть «Единая Россия» в Государственной Думе, вы можете убрать там некоторые слова из Конституции без проблем. А что, есть какие-то...
Были какие-то затруднения с этим? Ну, видимо, да, потому что это слово до сих пор сохраняется, и многие почему-то сделали вывод, что эти слова как-то связаны...
То есть он может быть президентом не более двух раз в истории страны.
И потому якобы. Ну, это про Медведева.
А может быть, ну, потому что Медведев, я наблюдал, какая была реакция на весьма скучную, бессодержательную пресс-конференцию Медведева, гробовая тишина или там тихие посмеивания в интернете. То есть нет, никаких шансов, что Медведев будет президентом еще раз, у него нет. И для этого не обязательно убирать даже слово из Конституции. Это было слишком большие усилия большого количества людей, потому что и так понятно, что это ничем хорошим закончиться не может. И я объясню, почему. Дело в том, что когда Медведева сделали президентом, скажем так, да, это была эпоха господства отрицательного отбора в администрировании, в политике, и эпоха спокойствия, эпоха, когда у нас Запад, это были действительно, ну, может быть, не очень хорошие, не идеальные, но партнеры. А сейчас другое время, сейчас время конфликта, противоречий, борьбы, накала, и в этой ситуации вы просто не можете взять и осуществить передачу власти в распоряжение человеку, которого сомнут просто по внешнему фронту. То есть не отрицательный уже отбор должен быть. Нужно оставлять на этом посту, если мы говорим о типе преемственности, человек, который будет держать позицию, вашу позицию. И это является главным основанием решения. Не поигреет место, не посидит просто, а займет эту позицию и будет ее держать, и эта позиция является главным, потому что она отражает в целом как бы интересы властной группировки и элиты.
По поводу интереса, вы говорили об этом в самом начале, а вот сейчас пришло сообщение, большую пресс-конференцию смотрели чуть более чем 6 миллионов 200 тысяч человек. Это ТАСС пишет со ссылкой на Медиаскоп и при этом подчеркивает, что это меньше, чем в прошлом году. В прошлом году было почти 6 миллионов 800 тысяч человек, что в свою очередь меньше, чем в 2017 году, когда пресс-конференцию смотрели более 7 миллионов, почти 7 миллионов 100 тысяч. Достаточно серьезное падение интереса. Это можно как-то объяснить?
Ну, вот я вот объясняю, что
это формат.
Это ожидание, или точнее даже где-то такая тихая забастовка обывательская по поводу того, что нужны социальные реформы. Настает время социальных реформ. Люди говорят, нам больше антисоциальных реформ не надо. Правда, не надо, не надо новой пенсионной реформы, не надо генерального государственного пенсионного плана с громким таким
гарантированным.
Да, или гарантированно. Да, ну, понимаете, назвать можно как угодно, только в сталинском духе названного, на самом деле какая-то очередная неолиберальная гадость. Звучит как, вот, как манифест госплана, да, на самом деле это просто какая-то очередная поделка, которая отдаляет человека и пенсию. То есть нужны изменения, которые улучшат социальное, материальное положение людей. И общество ждет их, но ждет не в том состоянии, как оно ждало этих там после выборов сразу, а с некоторым недоверием. И это недоверие, оно присутствует. Оно есть.
Государство, на ваш взгляд, способно ответить этим ожиданиям сейчас?
Но есть два фактора, которые влияют на поведение российского государства. Первый - это экономические угрозы. Это возможность провала экономики. И в этом смысле они не могут не отвечать на эти вызовы, хотя бы даже стимулируя инфраструктурное, транспортное развитие России. То есть модернизируя транспорт в крупных городах, эти программы есть. Как это делается в Москве, мы видим. Это может быть очень эффективно. Данные по трем кварталам 2019 года экономические, ВВП, да, ну не ВВП, прошу прощения, производство, по сведениям Росстата показывают очень значительный рост производства локомотивов, вагонов и тепловозов почти 70%, хотя тепловозы такой технический в значительной мере транспорт, но видно, что темпы роста экономики, темпы роста производства при ставке на развитие сети высокоскоростных железных дорог, современных железнодорожных типов городского транспорта, ну, не только трамвай, но и метро в первую очередь, электрички, соединенные с метро, но не в том виде, как они были в Советском Союзе, а вот уже как бы иначе. Это может дать достаточно высокие темпы российской экономики и рабочие места, и импульсы городской жизни, но нужны социальные меры, нужно, чтобы бесплатное образование, бесплатное здравоохранение и более качественное, не постоянно ухудшаемое при помощи разных неолиберальных реформ, и министров, да, потому что если говорить о министерской политике Минобразины, да, Министерство образования и науки, как то, что у нас было, то это, конечно, в значительной мере во вред, то есть это тоже не должно быть. Нужно повышать качество, нужно сделать качество образования для того, чтобы люди, получившие это образование, понимали, что они найдут себе место на рынке труда, создать рабочие места в бюджетной сфере.
Имеется в виду, а деньги-то есть у государства, чтобы ответить
на это? В том-то и дело, что деньги у государства есть. Но здесь включается второй фактор. То есть фактор помимо экономического фактора, чтобы не упасть, да, и чтобы не упасть, и чтобы заработать. А переработка сырья для того, чтобы зарабатывать прибыль и создание рабочих мест в процессе. Есть второй фактор, это международное соперничество, международный конфликт. Эпоха консенсусов, тишины кончилась, началась эпоха борьбы, противостояния старых и новых центров
что
капитализма. Мы новый центр капитализма. Ну, мы не так на «вы», конечно, сегодня России.
Нет, но денег-то это соперничество тоже требует.
Оно и требует, и приносит. В том-то и дело, что оно приносит, особенно после девальвации рубля.
Ну вот сейчас, например, в чем, как оно приносит деньги нам?
Ну, рудники, месторождения в Африке. Распространение торговли на партнерские страны, отказ от доллара, включение их, собственно, таможенную политику.
То, что вы сейчас говорите, это оказывает уже прямо заметное влияние на экономику.
Конечно, оказывает влияние на экономику. Ну, сказать, что вот прям вот оно настолько заметно, что изменило нашу жизнь круто, мы сейчас не можем. Мы наблюдаем первые шаги в этом направлении.
Еще раз, это соперничество скорее выгодно, чем невыгодно.
Это соперничество является условием процветания экономического роста. Если вы не будете соперничать, вы будете просто нищими и ограбленными.
Ну, соперничать
это
можно по-разному.
Нет, это может соперничать только по-настоящему.
О, давайте про соперничество еще один вопрос задам. Это пятница прошедшей недели, когда сначала вице-премьер Акимов заявил о том, что надо резко снижать вот эту разрешенную скорость, точнее, нештрафуемый порог скорости.
Так.
А потом прошло несколько часов, и премьер-министр Медведев сказал, что этого не произойдет, и в том числе «Единая Россия» будет выступать против. Это что за соперничество?
Это соперничество к кому относится серьезно, да, в данном случае.
И вот тогда к кому?
И мы в этом случае, ну, мы проверим, мы узнаем сейчас, что произойдет, чье слово стоит больше.
Говорит ли это о том, что начинается некий раздрай?
Ну, Юрий, правительство — это всегда поле боя политическое. Нет такого правительства.
Но часто ли вице-премьеры противоречат премьер-министрам?
Ну, не знаю, чтобы часто, но кто из них реально представляет силу и перспективы, мы увидим через некоторое время, когда события либо произойдут, либо не произойдут. Мы тогда сможем сделать вывод.
Но, тогда по-другому. Это тот вопрос, вокруг которого могут возникать такие противоречия?
Это вопрос, по поводу которого можно просто соревноваться в громкости произнесения слова «я». Это не вопрос принципиальный. Юрий, принципиальные вопросы касаются таможенной политики, рабочих мест, здравоохранения, медицины, обороны, полиции, то есть всех вот этих вот реальных вопросов. А это вопрос частный, маленький вопрос, очень маленький. Поэтому здесь можно просто анализировать, какой бульдог под ковром оказался более сильным. Вот и все.
Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира, программа «Умные парни». Здесь руководитель Центра политэкономических исследований в Институте нового общества Василий Колташов. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Георгий зовут.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, вот может ли Путин сделать какие-то левые реформы, если практически у него все правительство левое там? И олигархат, они просто замаскировались.
Подождите, правое или левое правительство?
Тот же Медведев вполне мог бы и в гайдаровском правительстве работать.
Право. Ну, я думаю, что все-таки понятно, о чем вопрос, да.
Вопрос, да, очень интересный вопрос. Можно ли, имея в распоряжении одних министров-неолибералов, проводить политику, которая будет отличаться от неолиберальной политики? Я думаю, что до определенных пределов двигаться с таким кабинетом возможно. Тем более, что Орешкин показал, особенно через инициативу нацпроектов, что он, ну, не совсем такой же, как Силуанов и Кудрин. Это довольно интересный пример. И действительно, кое-какие действия предпринять можно. Но неизбежно в какой-то момент встанет вопрос о кадровых изменениях. Потому что нынешний кадровый состав, он не рассчитан под то, чтобы проводить какие-то действительно социальные реформы, то есть сдвигать политику, не повестку дня в обществе, а политику сдвигать влево, государственную политику. Нет, но не то чтобы невозможно, но просто не приспособлены эти люди для этого. И образ мысли их, и их подходы к решению проблем. Но они возникли на своих местах не случайно, они же там появились, и даже не просто в результате назначений, они появились там в результате целой эпохи, когда выдвигались именно такие кадры, ну, там, Силуанов, как упомянутый, или как Улюкаев, который отправился в места не столь отдаленные, но который тоже, ну, считался, я про так никогда не думал, да, но считался таким вот хорошим министром, правильный, толковый, значит, современный,
неолиберальный. А вы верите в обвинение Улюкаева?
Ну, я считаю, что Улюкаев сидит за всех. Он сидит за чудовищную некомпетентность, за катастрофический провал российской экономики в 2014-2016 годах, который я предвидел, предупреждал об этом и говорил об этом, начиная с 2011 года, говорил, что будет очень жарко и очень больно будем падать. Но в тот момент, конечно, правительство не могло обращать внимание на подобного рода как бы оценки, аналитику. Они шли за своей звездой и попадали, попадали, ну и мы попадали вместе с рублем тоже в процессе второй волны кризиса.
Когда вы говорите о необходимом и возможном поливении в рамках существующего правительства...
Я говорю о социальных реформах. Поливение вот... здесь скорее как вывод нами, потому что они-то не рассматривают это все как движение влево. Они говорят, так, стоп.
Ну, конечно.
Мы идем теперь влево, да?
Нет.
Вот как Ленин, например, во время НЭПа, он говорил, так, а теперь мы идем вправо. Он открыто это говорил, об этом Виктор Серж, например, вспоминает, что Ленин собрал там делегатов Коминтерна и сказал им, ребята, мы теперь будем делать термидор. Они немножко удивились, сказали, как-то. Ну, мы не дадим себя казнить, мы будем делать термидор. И я не думаю, что наше правительство, так же вот там Путин собирает их и говорит, так, ребята, а теперь налево. Теперь налево пойдем.
Так вот, эти социальные реформы в рамках возможностей существующего правительства, они могут как-то существовать с уже проведенной пенсионной реформой вместе?
А какой реформой? Никакой реформы нет. Пенсионная система старая. Что значит реформа? Никакой реформы пенсионной не было. Просто повысили пенсионный возраст, да. И все. Все проблемы остались на месте, что и выяснилось через год. Никакого решения не последовало, ничего.
Ну,
и
хорошо, тогда без пересмотра этого решения.
Могут ли они существовать с политикой перманентной пенсионной реформы? Нет, не могут. Перманентную пенсионную реформу надо прекратить политику и насаждаемой истерики по поводу того, что денег нет в пенсионном фонде, а значит, денег вообще нет, и пенсионеры, значит, вы остаетесь без пенсий. То есть нужно сказать, чтобы пенсия все-таки стала национальной, ну, или каким-то образом сделать так, чтобы люди поверили в то, что у них будет пенсия, и мы приобрели, наконец, устойчивую пенсионную систему, которая не была бы неолиберальной. Может быть, она не была бы очень такой левосоциальной, но она не была бы неолиберальной и отталкивающей.
Иначе говоря, никаких социальных реформ без решения этого вопроса невозможно.
Двигаться в другую сторону, это означает пересматривать прежние решения. Если взять, например, систему образования среднего, высшего, тут это бюрократизация. В высшем образовании чудовищная бюрократизация и патагонная система. Естественно, там научными разработками никто заниматься не может. Там дурдом просто с отчетностью. Если взять российские колледжи, то они почему-то не выдают бакалавра. То есть они вообще должны выдавать всем бакалавров. А университеты должны работать и бакалавров, да, и магистров выдавать. То есть нужно пересматривать всю болонскую систему с болонские слова, оставить всю систему, переделать, все исправить, чтобы все работало. Политика Министерства культуры тоже она противоречивая, странная. Выходит этот фильм странный. Ржев. Очень странный.
Ну, совершенно разные слова говорят по поводу этого фильма.
Ну, слова-то разные говорят. Фильм-то понятно какой.
Смотрите, вот прямо сейчас приходит сообщение. Это высказывание Сергея Кириенко. Он первый замглавы администрации президента, и он глава наблюдательного совета конкурса соответствующего. А это конкурс по созданию отечественного контента для молодежи в интернете в 2020 году. И как раз Кириенко называет сумму. 3 миллиарда рублей будет выделено на это. Вот для вас это, например, о чем говорит?
Ну, слушайте, я про деятельность Кириенко скажу вообще лучше. Потому что вот есть лидеры России, система конкурсов. Если, я вот только что ругал систему высшего образования за бюрократизм. Но, по сути, эта система является таким MBA, да, то есть аспирантура для администраторов.
Ну да.
Да, вот так назовем ее. Так это же система, которая отстраивается администрацией президента, где-то на базе, конечно, вузов, но отдельно. То есть вузы вообще не имеют никакой MBA в России. То есть я понимаю, что, в принципе, у нас можно в метро даже купить бумажку, где будет написано, что ты MBA, мастер, да? Или там что там?
Ну, есть разные бумажки.
Бумажек
будут ли ее очень признавать?
Да. Да признавать ее как... Признавать, не признавать, но, в принципе, это удовольствие получается с границей. В России как будто бы не делают. То есть у нас эти либералы, которые прекрасно знают, что на Западе есть две параллельных, не то чтобы научных, но две высших степени. Доктор философии, PhD, да, то есть доктор философии, это ученый, да, он PhD по экономике, по еще чему-нибудь, да, там, по физике, но он вот доктор философии. это ученые. И есть MBA, то есть есть те, кто администраторы. Вот администраторы. Так они не создали эту систему. Так они же ее умышленно не создали, чтобы ее не было в периферийной стране. Зачем, собственно, административная высшая надстройка? У нас люди, которые хотят делать административную карьеру, идут в аспирантуры и пишут там диссертации, как украсть лес с помощью бухгалтерских махинаций, и это выдается за науку. Это не наука, это разные там административные тонкости. Или как поймать тех, кто ворует.
А в конкурсе «Лидеры России» это работы.
Это попытка создать параллельно то, чего не создали в рамках системы высшего образования. Понимаете? То есть это способ закидать камнями провал. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что действия предпринимаются какие? Губернаторов меняют, нужно менять команды управленческие, нужно дать еще и как бы стимулы тем, кто хочет сделать административную карьеру, их вовлечь в этот процесс, там же огромное количество людей включено. И тут бах, и выясняется, у нас-то нет такой системы, оказывается, в вузах. И не создали ее, и она создается администрацией президента. То есть это о чем? О чем говорит? Это говорит о глубокой, не то чтобы непродуманности, а контрпродуктивности реформ. То есть они направлены даже не туда, куда надо идти. Объективно, почему они это делают? Потому что у них возникли потребности, связанные с региональным управлением, с международной вот этой обстановкой, да, вот с давлением, с инфраструктурными проектами, с нацпроектами. Они отбирают кадры, назначают там.
Потому что они понимают, что в исполнительной власти существует нехватка этого.
Да, и существует еще и, так сказать, ну, коррупционная форма продвижения. То есть, если взять региональные администрации, то там большое количество людей, да практически все, назначены на свои должности не потому, что они какие-то там компетентные управленцы. Нет. У них есть, кстати, научные степени часто. Они часто кандидаты наук или доктора наук. Но это такое фуфло. То есть это все, там, может быть, и научная работа написана и защищена, все нормально, но просто это люди не ученые. Раз но что... им это нужно, корочка, чтобы подкрепить, что они не по родственным связям, там, заместители губернаторов.
Раз уж вы заговорили о системе высшего образования, вот это предложение Яровой обсудить возможность отказа от Болонской системы актуально?
Конечно, отказ от Болонской системы необходим, потому что если мы находимся в режиме соревнования в международной политике, в экономике, проводим политику замещения импорта и политику товарной экспансии на внешние рынки и стремимся перерабатывать, то никакая Болонская система здесь существовать просто не может, она не нужна.
А какая может?
Ну, какая может быть? Я думаю, что идеально это, конечно, переход от вузов к университетам, то есть к структурам, которые будут самоуправляться. Потому что сейчас там никакого самоуправления практически нет.
У нас где есть самоуправление?
У нас где самоуправление есть? Да. И в интернет-сообществах. В клубах по интересам, скажем так. Юрий, такие коварные у вас вопросы.
У нас есть вертикаль, она работает.
У нас
все предложения о самоуправлении.
У нас даже в оппозиционных партиях никакого самоуправления нет. И быть его не может, и там его просто вытопчут, если кто-то заикнется об этом.
И как только вы предлагаете вести самоуправление, значит, речь идет об этом.
По научным вопросам. Ну, хотя бы даже изменить ориентиры. То есть так, чтобы задачи ставились в большей мере учеными, в меньшей мере чиновниками. Потому что чиновники, например, могут просто вообще даже в университетское начальство вообще не понимать, какие там исследования там у них физик проводит там, или экономист, и считать, что да придурки, я вам сказал вот сделать вот так, вот и сделайте. Что вы лезете там
отсюда
со своими
исследователями? Отсюда до обеда, причем, да, правильно.
Да, отсюда и до обеда, вот и все. И это часть и Болонской системы, и нашего бюрократизма, потому что с наукой пытались ее как бы утилизировать, да, в значительной мере, вписать ее вот в эту как бы в периферийную роль России. А основа была какая? Мы экспортируем сырье, а финансы у нас на Западе, и у нас партнеры. И все нормально, да? А сейчас это не так, следовательно, необходимо пересматривать всю систему высшего образования, интегрировать ее с системой колледжей. Колледжи эти должны быть входить в какие-то федерации колледжей. И статус преподавателей колледжа — это не должен быть статус просто учителя. Это все эти люди, и преподаватели колледжа, и преподаватели, и учителя в школах, они все должны быть включены в некую национальную систему преподавателей, они все должны иметь возможность там двигаться, делать карьеру, продвигаться, перемещаться,
ну, то есть хорошо всё зарабатывать. Это не работает, потому что Болонская система.
Нет,
ну
это просто никому не нужно, то, что я сейчас описываю. Было не нужно. И сейчас они даже начинают задумываться о том, что Болонская система — это плохо. Ну, на самом деле, откат, конечно, будет скорее к советской модели, тоже бюрократической, но при этом не уничтожающей научную эффективность.
А так можно играть сегодня по правилам вчерашнего дня?
Это же не вчерашний день. Юрий, развитие науки не происходит объективно. Мы не идем от сложного там, к более сложному, от худшего к лучшему. У нас то вперед, то назад. то вперед, то назад. И с открытиями, кстати, то же самое.
То шаг забыли, вперед, то открыли. Два шага. Что-то такое уже было.
Точно.
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Умные парни, благодарю вас. Спасибо.